Прежде чем мне было позволено прикоснуться к этой теме и написать первую фразу, со мной произошло, в общем-то, рядовое, незапланированное событие. Я неожиданно для себя попала в Елоховскую церковь в Москве. После работы за мной в офис заехал мой брат Игорь. Не говоря ни слова, он привез меня в этот храм. Я знала, что ничто не происходит случайно, что в любом, самом будничном событии всегда сокрыт глубокий смысл. Вот и теперь я поняла, что мне необходимо испросить позволение приступить к написанию книги, которую я уже несколько месяцев обдумывала. Что-то мешало мне сесть за работу. Не строилась сюжетная линия, шли обрывы мыслей, но главное – присутствовал страх. Я собиралась привязать земные события к небесному плану, рассказать о предопределенности бытия, о предначертанности судьбы. И этому у меня были доказательства. Страх же был вызван тем, что мои доводы могли быть опровергнуты читателями одним лишь словом – случайность. То есть, даже если со мной лично происходили некие события, которые я задолго до их осуществления в реальности видела во сне, даже. Если события те были предсказаны мне ясновидящими, все это по большому счету не является доказательством того, что у каждого человека существует план судьбы. И что каждый из нас живет в рамках давно и тщательно продуманного сценария, который мы неосознанно корректируем своими поступками. Тема представлялась мне столь многогранной и масштабной, что без помощи высших сил, без их одобрения, обойтись было немыслимо. В Елоховской церкви я уже бывала, и всякий раз моя душа испытывала здесь удивительное спокойствие и радость, независимо от того, в каких жизненных обстоятельствах я в это время находилась. Поняв, что меня сюда привели, я отключила мысли и расслабилась. Едва переступив порог церкви, мои ноги сами направились к Иоанну Богослову. Я не знала прежде, где именно находится эта икона и есть ли она в этом храме вообще. Как не было у меня в мыслях поставить свечу именно этому святому и именно его просить о помощи в написании книги. Мысленная молитва полилась из меня потоком. Я просила вложить в мои уста те слова, которые силы небесные хотели бы донести до людей. Я просила не дать мне сгореть в огне божественной энергии и не отступить от нее ни на шаг, написать то и так, что должно наполнить души людей светом и верой, помочь им понять себя и почувствовать в себе Бога. Глава 1. Какая разница, проиграешь ты то, что выиграл, или выиграешь то, что проиграл? «Ты счастлива?» – вопросил Роман, заглядывая мне в глаза. «Ты победила. Понимаешь?» Он, наконец, поставил мое замерзшее тело на бренную землю, и я смогла разглядеть его в свете яркого фонаря. Роман сильно сдал. Его некогда черные волосы приобрели. В другое время я бы сказала «благородную седину». Но седина Романа была не благородного, не возрастного происхождения. Роман попал в жернова жизни и побелел, очевидно, от потерь и ударов. Я всегда пристально следила сначала за его восхождением, потом за стремительным падением. И в том, и в другом случае он в какой-то момент переставал владеть собой и начинал на потеху врагам совершать серьезные ошибки. Романа заносило. В благополучные периоды, когда он не сходил с экранов телевизоров и вещал об умных вещах планетарного масштаба. Роман становился недосягаем даже для вчерашних друзей, лишь изредка одаряя их сановным вниманием в виде легкого кивка красивой головы и обещая подать всем перцу. И исчезал. Улетал, уезжал, уплывал, чтобы в этот же день вынырнуть где-нибудь рядом с бастующими русскими в Прибалтике или поставить на место взорвавшихся братьев-украинцев. Или мирно посидеть за любовно сервированным столом на берегу дикого озерца в российской глубинке. Да мало ли способов с политической пользой и усладой физического тела провести рабочее время. Когда же дела Романа пошли в кривь и в кось, он стал еще более недосягаем, ибо его гордость не позволяла ему предстать перед прежними друзьями в облике неудачника. В каком амплуа Роман явил себя передо мной в этот морозный вечер, я не могла понять. С экранов телевизоров и радиоэфира он давненько исчез, журналисты потеряли к нему интерес, предварительно поточив об него зубы и перья. Поговаривали, что канет теперь в политическую лету Роман Алексеевич, не сможет возбудить народ обещаниями некой особой жизни. Признаки, которые в его речах угадывались весьма смутно и имели сомнительное свойство – идти на абордаж незнамо чего, незнамо с кем, незнамо зачем. То есть четкой программы действий у Романа не было. Был какой-то мальчишеский задор и максимализм, нестыкуемый с реалиями. Я поставила свечу святому, подошла к иконе Иисуса, долго и страстно благодарила Его за все посланные мне испытания, потому что если бы не они, я бы не смогла найти дорогу к Нему. В какой-то момент взгляд Иисуса на иконе ожил. Он был теплым, добрым. На душе у меня стало невероятно празднично. Он услышал, он понял, он поможет, как помогал всегда. И каждая моя строчка – суть его одобрения. И сейчас на моем столе перед компьютером стоят иконы Иисуса, Николая Чудотворца, Ксении Петербургской и митрополита Московского Феофана, а за спиной – Архангела Гавриила. Передо мной лежит ладан, аромат которого я вдыхаю всякий раз, когда сажусь за книгу и горит свеча, чтобы нечистые мысли не препятствовали работе. Только бы выдержало мое сердце. Напор огненной энергии так силен, что порой трудно дышать. Голову разрывает изнутри, мысли строятся в очередь и торопят пальцы, стучащие по клавишам компьютера. Пальцы не успевают. Мне дают передохнуть, но совсем чуть-чуть, только чтобы поспать и приготовить быструю еду. Чтобы ничто не отвлекало от написания книги. У меня не работает работающий телевизор. Какая-то неожиданная беда, то ли с антенной, то ли с кабелем. Только в одну сторону начал работать проводной телефон. Я могу звонить, мне – нет. Даже то, что со своими сыновьями я сейчас не вместе, живу на квартире одна, дано мне для того, чтобы материнские хлопоты не перетягивали одеяло на себя. После посещения Елоховской церкви в астральном видении я увидела, как огромному, в светлом одеянии мужчине явно неземного происхождения кто-то протягивает листы бумаги. И я понимаю, что это выдержка из вот этой моей будущей, еще не написанной книги. Мужчине показывают на слово «воплощение». И он кивает головой, и я слышу его одобрительное «да». Воплощение – термин не христианский. В Библии об этом нет ни слова. Реинкарнация – перевоплощение – это из буддизма, ламаизма. Как такое может быть? Ведь Бог один. Почему этот основополагающий момент обойден священным писанием? Так не от недоверия ли, не от отсутствия ли знания о прошлом своем и будущем, о предназначении, которое должны выполнить в этой жизни, мы идем к гадалкам, в духовные центры за приворотами, снятиями проклятий и порчи. А ведь знай мы себя, умей мы душой прикоснуться к нему, насколько ярче, красивее и счастливее стала бы наша жизнь.